Никита Киров. Волк 11. Лихие 90-е. Финал. Глава 1. Полковник Ремезов говорил четко и громко, а Кравцов мрачнел с каждым словом. Первый замглавы администрации президента России по работе с регионами, подполковник КГБ в запасе Владимир Путин, назначен директором Федеральной службы безопасности. Осталось только уладить формальности. А вас, товарищ генерал-майор, прошу освободить помещение. Кабинет пригодится нам. По его распоряжению уже заменили портрет, висящий на стене, и фотография руководителя Кравцова отправилась в мусорную корзину. Интриги внутри службы закончились. Те, кто поддержал выигравшего кандидата, получат звания, должности и награды, а те, кто строил козни и поддерживал своего человека, останутся не у дел.
«Максим Михайлович!» Кравцов уставился на меня. «То, что мы с вами говорили, это я не всерьез. Вы не подумайте, что я... Я могу вам кое-что подсказать, очень важное».
«Ничего важного он не скажет. Будет хитрить и тянуть время, но у него не выйдет». «А что?» — спросил я. «Что кто-то еще собирается лезть на комбинат? Это будет всегда, пока он работает. Ничего нового я не узнаю. Зато готов к тем, кто тоже захочет рискнуть. Кто-то вроде вас». Он попытался спорить, но один из офицеров очень пристально посмотрел на генерала. «Кстати, товарищ генерал-майор», — ехидным тоном произнес он, «ждем вас завтра в кабинете УСБ на втором этаже. Дадите нам показания по поводу сотрудничества с китайцами». Ремезов как-то показывал мне этого человека по телевизору. Не тот ли это подполковник из Новосибирска, который тогда помог вытащить Славу из опасности? Вроде бы он. Кравцов тем временем вспыхнул, а его лицо так скривилось, что можно было почувствовать зубовный скрежет от досады и злости, что нижестоящий офицер так нагло себя ведет. Но так рано списывать со счетов генерала я бы не стал. Пока все оформляют официально, у него два пути. Прогнуться перед победителями, надеясь, что они будут милостивы, или напоследок подгадить как можно сильнее. А учитывая, что против него выступали контрразведчики, сотрудничество с китайцами и остальными ему не простят. И он решит гадить. Надеюсь, это понимают все, не только я. «Макс, твои бумажки». Ремезов подтолкнул ко мне пачки компромата. «Можешь шашлыки на них пожарить». «Приглашаю, товарищ полковник». Я кивнул и добавил тише. «Главное, чтобы новых не было». «Пошли покурим», — предложил он, нагло взяв со стола пачку сигарет Кравцова. В приемной кабинете тоже бардак. Оперативники званиями пониже рылись в шкафчиках с документами и что-то искали в компьютере. Думаю, сейчас во всем здании творится кавардак, а скоро такое начнется и по всей стране, в каждой управе. «Кабинет хочешь себе новый завести?» — спросил я, когда мы остановились у окна. «Не в этом дело», — тихо сказал Ремезов. «Пошли туда, там не слушают». Я положил картонные папки с делами на подоконник и пригляделся к горшку с кактусом. Казалось бы, Москва — главное управление, а земля у этого несчастного цветка также утыкана окурками, как в родной милиции в Новозаводском РОВД. «Валить он тебя хочет», — серьезным тоном произнес Ремезов. «Отправил группу, чтобы караулили тебя внизу. Ждали, когда уедешь, если бы ты отказался от его предложения». «Если бы согласился, то потом, через пару недель?» «Как еще? так и есть. Но мы их сняли, а кое-кто из его команды успел задуматься в последний момент. Он хитро усмехнулся, но снова стал серьезным. Но наш общий знакомый — генерал. Влияния у него еще много. У него и с братовой связи есть. Особо не волнуйся, вопрос с ним будет закрыт. Ремезов огляделся. Очень скоро. Держи все на контроле, как умеешь. Сам понимаешь, если он приказал что-то, все будет действовать по инерции еще какое-то время. Отменить может не успеть. «Расслабляться не буду», — я кивнул. «Значит, решите все потихо, раз не вышло потопить его громко, через обвинение». «Я ничего не говорил». «А я ничего и не слышал. Но тебе тоже не стоит расслабляться. Тут вряд ли кому-то понравится читинский выскочка, который вылез из ниоткуда и сразу стал любимчиком руководства». «Скажут, куда опять эти сибиряки полезли? Пусть в своей тайге сидят». «А то я не знаю. Но ты со своими проблемами, в которые меня не посвящаешь, сам разбираешься. И я со своими сам справлюсь». Он задумчиво уставился на кактус, будто только сейчас обратил внимание, насколько в плачевном состоянии тот находится. «Дело еще одно есть», — продолжил Ремезов. «Самое время для него. Давай обсудим на днях. Буду дома в ближайшее время. Надо старые вопросы в чите позакрывать. Потом вернусь сюда. Но если что...» Ремезов похлопал себя по карманам пиджака, полез во внутренний и достал оттуда несколько визиток. «Новые номера. Звони, подмагну. Много на что теперь могу повлиять». «Я такую помощь не забываю, Макс». «Учту». Я перехватил пачки с делами поудобнее. «Главное, чтобы вот это где-нибудь не всплыло». «А вот этим я займусь. Захотят навредить тебе», — он сощурил глаза. «Значит, что-то готовят против меня. А я такое не пропущу». На выходе даже не проверили пропуск. Дежурному было не до этого. На него кто-то орал по телефону. Поэтому я спокойно прошел через скрипучую вертушку. А ведь когда я только вошел сюда меньше часа назад, здесь было намного спокойнее. Новость узнали быстро. Повсюду суета. Чекисты бегали взад-вперед со стопками бумаг. Кто-то при мне чуть не упал на лестнице. Под ногами лежали выпавшие из какой-то папки листы. Надеюсь, не с государственной тайной. Хорошо, что я здесь не работаю. Интриги внутри службы — дело для постороннего наблюдателя непонятное, а для внутреннего — опасное. Но главное для меня — я сделал серьезную заявку, чтобы могущественная в будущем организация меня поддерживала, а не враждовала. «Чё за бумаги?» Женя вышел из машины, чтобы помочь донести папки, которые я нес. «Мои пожизненные сроки», — пошутил я, передавая ему стопку. «Надо почитать, что накопали, правда там или нет. Подготовимся, потому что копии наверняка где-то есть». Снаружи у входа тоже началось непонятное столпотворение. Черные машины приезжали одна за другой, а из-за горящих на них мигалок на улице живо образовалась пробка. Мимо нас пролетела «Волга», а следом автобус, из которого высыпались несколько автоматчиков в черной форме со шлемами и вязаными масками. Они с недоумением смотрели во все стороны, будто и сами не понимали, зачем здесь оказались. Может, кто-то вызвал для силового решения вопроса, но всем стало не до этого. Потом появилась еще куча чекистов, среди которых я узнал несколько читинцев из команды покойного Латыпова, а с ними важно вышагивали два перца из Питера, похожие друг на друга как близнецы. Это они пытались у меня выспросить, откуда я знаю, кто будет директором. Но я их уговорил подумать, на чью сторону встать. «А чё с Кравцовым?» Женя тоже с интересом наблюдал, что там происходит. «Смотрим». «Да, интересно, что будет с генералом. Ремезов не скажет, но, думаю, ничего хорошего Кравцова не ждет.